Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня в нашей программе мы поговорим о творчестве русского советского философа Александра Александровича Зиновьева.
Творчество философа и писателя Александра Зиновьева – яркий пример силы человеческого духа. Военный летчик, участник Великой Отечественной войны, стал крупнейшим советским ученым-логиком, признанным за рубежом. В годы вынужденной эмиграции он публикует ряд социологических романов, ставших яркими примерами острой социальной критики как социалистического общества, книги «Зияющие высоты», «Коммунизм как реальность», так за темы современного западного мира, книга «Человейник» и другие. Верил ли Александр Зиновьев, и если да, то в какого Бога? Почему названием ряда его произведений присуща христианская образность и символика, например, в книгах «Иди на Голгофу» и «Евангелие для Ивана»? Почему философ и социолог рисовал картины и писал стихи, называя некоторые из них молитвой? Об этих и других аспектах творчества Александра Зиновьева мы поговорим в программе «Философские ночи».
Сегодня в студии у нас в гостях Павел Евгеньевич Фокин, который был уже на нашей передаче. Это заведующий отделом музея-квартиры Федора Михайловича Достоевского, Государственного литературного музея, кандидат филологических наук, член Международного общества памяти Федора Михайловича Достоевского. Почему мы пригласили Павла Евгеньевича поговорить сегодня о Зиновьеве? Потому что не так давно в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книжка «Александр Зиновьев». В этой серии большая, написанная Павлом Евгеньевичем Фокиным, это большая его биография, которая писалась несколько лет, потому что Зиновьев ушел из жизни примерно 10 лет назад, в 2006 году, уже 11 лет. И для меня этот человек тоже играет роль в моей личной судьбе, поскольку, вернувшись из эмиграции, вынужденной эмиграции, он вернулся на факультет, который он заканчивал, и где он преподавал, это философский факультет МГУ. Он стал его профессором, профессором кафедры этики, и закончил жизнь, будучи в статусе профессора. То есть мы с ним неоднократно пересекались, общались вот в последние годы его жизни. И действительно, это масштабнейшая фигура. Это не только философ, это писатель, это мыслитель, это человек, благодаря которому наша русская культура и русская литература стала известна на Западе во многом, да, поскольку это фигура интеллектуала, который был влиятелен в европейском культурном пространстве в 70-е, 80-е годы минувшего века. Но вот мы с вами на Радио Вера, и мы говорим, как правило, о людях, чей путь пришел в церковь, чей путь привел их в церковь, привел их к Богу. Зиновьев умер вне церкви. И Зиновьев не считал себя православным. Или я ошибаюсь?
Ну вот Зиновьев фигура, конечно, очень сложная. Да, он считал, он называл себя верующим безбожником. Так, у него была такая парадоксальная формулировка, но он вообще весь, сам весь парадокс, скажем так, да. И у него, знаете, судьба такая очень характерная как раз для нашей, так сказать, многострадальной, да, нашего многострадального народа и вот его периода советского. Я в данном случае ничего не хочу сказать там оценочно про советский, там говоря, многострадальный, потому что в советскую эпоху, мы знаем, было разное, было много достигнуто и много было утрачено. Тут, так сказать, это объективные факты. И вот парадокс Зиновьева в том, что и характерность Зиновьева в том, что он крещеный, но не отпетый. Вот понимаете, у нас много на самом деле. Я не знаю вообще эту как бы категорию, вообще она осмыслена, не осмыслена где-то. Я специально, конечно, этими вопросами не занимался.
А молится церковь за таких людей? Вот если человек крещен, то есть он приведен к Богу его родителями, которые за него это решение приняли, но ушел не по-христиански. То есть ушел не приняв, что называется, последнее отпущение грехов и... Не по канонам церкви, скажем
так. А таких у нас миллионы, вообще-то, в советской эпохе. А у нас я так полагаю, что большинство наших погибших за Родину солдат Великой Отечественной войны именно такому относятся.
А Зиновьев был как раз солдатом Великой Отечественной войны. Он был летчиком
штурмовой авиации.
Штурмовой авиации.
22-го года рождения.
Причем такого года, из которого, по-моему, 300 выжили после войны. То есть это сплошняком, что называется, выкосило это поколение. Мой отец 23-го года рождения, и он тоже выжил после войны, ветеран войны. Выкосила буквально война, как косою смерть выкосила это поколение. И те, кто выжил, те, кто остался, они, ну, как говорили, в рубашке родились. То есть и в рубашке родились, и, видимо, какая-то и милость Божья по отношению к ним, особое попечение Божье об этих людях, наверное, существовало. Но я вот для начала нашего разговора, если позволите, прочитаю стихотворение, которое звучало и на прощание с Александром Александровичем Зиновьевым, потому что я присутствовал и даже гроб тащил из зала Дома культуры Московского университета, где с ним прощались в 2006 году. Стихотворение 80-го года, оно называется «Предсмертная молитва». «Сейчас настанет твой конец, и распадутся жизни звенья, но не способен сам Творец остановить времен течения. В лицо небесному Царю скажи такое многократно, что жизнь мне дал, благодарю. Вдвойне, что взял ее обратно». Вот как вы считаете, это стихи написаны религиозным человеком?
Благодарю. Понимаете, в пустоту...
Небесному царю с большой буквы.
Да.
То есть здесь не как какая-то ироническая формула, да?
Нет.
Или творец с большой буквы пишется, да? То есть вообще-то говорят державинского зачина стихи.
Державинского и Лермонтовского, да? За все благодарю.
Грифельная ода. Река времен своим стремлением носит все дела людей. То, что Державин написал на грифеле мелом буквально перед своей кончиной. Ну, Зиновьев это стихотворение написал... Далеко не перед своей кончиной. Оно написано еще в советское время, и после этого у него еще долгая жизнь была счастливой.
Ну, для Зиновьева это уже было не советское, в это время он уже находился в эмиграции, да. Когда он писал это, поэтому да. Это уже наступило для него постсоветское время.
Цитата. Александр Зиновьев из книги «Иди на Голгофу». «Для меня никогда не было проблемы, существует Бог реально или нет. Я с некоторых пор живу со страстным желанием, чтобы Он был. Я понял очень простую истину. Если многие люди захотят, чтобы Он был, Он придет. Все дело не в Нем, а в нас».
Действительно, фигура очень интересная, и можно разные брать аспекты, поскольку все-таки мы действительно с вами находимся на радио «Вера», то вот этот сюжет тоже очень любопытен, потому что действительно к Зиновьеву, ну, кто-то его не знает, кто-то знает его только последние уже выступления, это действительно очень резкие и довольно в резких формулировках, не обижая слух наших слушателей, это почти цитата, он называл вот то, что мы называем сегодня возрождением духовным России, вот это восстановление церквей, монастырей и так далее, он называл мракобесием, например, да, и, конечно... если это вырвать из контекста его большой и сложной биографии, то это выглядит чудовищно, да? Вот. Я, опять же, не собираюсь его, как сказать, оправдывать или осуждать. Вот. Его надо объяснять, его надо понимать. Вообще, это был пафос всей жизни Зиновьева, понимание. Он, и не случайно его последняя вот заветная книга, итоговая, она называется «Фактор понимания». Вот. Он утверждал именно это, что необходимо не судить, не осуждать, не оценивать, а понимать. Вот. И я предлагаю тоже к Зиновьеву, как бы к его истории отнестись именно вот в этом ключе.
Цитата. Александр Зиновьев. Из книги «Иди на Голгофу». «Чрезмерное знание порождает заблуждение, умственный хаос и в конечном счете опустошение. Лучше учиться понимать, чем копить знания. Знать надо необходимый минимум, понимать же надо максимально много».
Он же логик был по своему философскому образованию. Это был крупнейший для своего времени логик. То есть человек, который, вообще-то говоря, призван был к тому, чтобы заниматься вот механизмом научного выявления истины. То есть принципами логического обоснования, да? Вот. Причем, наверное, не случайно советская логика, она занималась логикой капитала, занималась логикой Маркса. И Зиновьев находился в той же плеяде вот людей, в которой был и Мераб Мамардашвили, и,
это его ученик,
да, и Борис Грушин, основатель социологии, вот, и Щедровицкий, который в 60-е годы основал такую методологическую школу. Да, вот. То есть это имена, которые сегодня звучат очень славно, очень достойно, и даже фильмы снимают вот, по телеканалу «Культура». Был фильм «Отдел», который был посвящен этому поколению, поколению шестидесятников, и показывал их противоречивый, но очень такой вот богатый и сложный вклад в культуру. Во всяком случае, это был не догматический марксизм, который там начетнически воспроизводил какие-то формулы краткого курса сталинского, а это была настоящая философия, которая искала действительно обоснования, искала каких-то смыслов для личного бытия и для общественного бытия, потому что для советского человека эти две стороны вот были как бы неотделимы.
Да, и Зиновьев как раз стоял, был одним из первых. Вот эти имена вы все назвали, они были его учениками, они были его младше, они просто называли его учитель. Понимаете?
Но он был старше еще, может, не так намного
не
старше.
Не намного старше,
но фронтовик.
Он старше их на войну, да.
На войну.
Понимаете, он старше их на войну. Вот это вот самое принципиальное. Вот. И конечно, он был и очень интеллектуально, конечно, силен. И вот, безусловно, покорял вот этим своим природным умом. И прежде чем стать логиком, все-таки это тоже ведь, понимаете, нужно иметь желание стать логиком. Это тоже ведь откуда-то рождается. Это рождается, конечно, из... Но у каждого по-своему, наверное,
да. Вот. В советской системе это рождается просто из нежелания быть вот этим идеологом-начетчиком, то есть повторять заветные формулы марксизма. Да? Логик – это философ-ученый, это философ, который, условно говоря, плюет на идеологию. Он говорит, я буду заниматься настоящей наукой, а не вот этими ритуальными фразами, которые обслуживают Центральный комитет.
Да, но дело в том, я к чему веду, что он пошел уже осознанно туда, на философский факультет, именно с задачей понимания, при понимании того, что происходит. Будучи юношей, будучи молодым человеком, да, столкнул, и будучи советским, он 22-й год, это год образования СССР, да, то есть он ровесник этой страны, он ее воспринимает как свою родину, да, у него нет там какой-то предыстории, и он как каждый вот молодой там человек, он, ему, естественно, любить родину свою, да, тут пока там других каких-то соблазнов не возникло, да, вот он любит свою родину, и он верит в идеалы коммунизма, которые провозглашаются, он верит, конечно, какие там идеалы, он себя, кстати, называл идеальным коммунистом, имея в виду идеально в смысле вот тех идеалов, которые провозглашались, да, вот это бескорыстность, взаимопомощь, вот целеустремленность, справедливость социальная, да,
ну, равенство. Многие качества, эти ведь были христианские качества.
Ну, конечно, ну, конечно.
Та же взаимопомощь, да, тоже бескорыстие. Это христианская этика, которая неисповедимым образом транслировалась в советской действительности, сохраняла какие-то черты, даже в моральном кодексе строителей коммунизма,
да, абсолютно.
Наверное, были какие-то черты, которые можно назвать христианскими.
Абсолютно, да, так и было. И это тоже, так сказать, то, над чем следует думать вообще, да, вот говоря о советской эпохе, о советском периоде, нельзя его просто так отметать и говорить, что это было просто вот там искушение дьявола, ничего подобного, там все гораздо сложнее. Когда мы вот так относимся, мы просто, нам просто отрезаем себе вообще все, и память, и понимание, и что угодно. Ну, так вот, возвращаясь все-таки к Зиновьеву и, опять же, вот к этому важному периоду становления, к детству, да, и к вере, он был из православной семьи, он был из крестьянской семьи, он был, он крестьянский сын вообще.
Из вот. Костромской области.
Костромской губернии, да, это Чухломской уезд, деревня Пахтино, сейчас ее не существует. Вот, и там, и он был крещен.
Но в Костроме есть памятник Зиновьеву, насколько я знаю.
Сейчас, да, сейчас поставили, в Костроме поставили, да, угу. Да. Вот, он был крещен. И в семье соблюдались эти все тоже вот правила, хотя это уже была советская, ну, это советская деревня, в начале 20-х годов она там не сильно отличалась. Другое дело, что она тоже была достаточно расшатана. Вообще, ну, надо отдавать себе отчет, не надо там рисовать себе радужных картин, что вот... православие в русской деревне в начале там, до революции, что вот оно процветало, да ничего подобного. Там уже и туда уже проникла смута и безверие, и во многих действительно это была формальность уже даже. Хотя, да, там и венчались, и отпевали, безусловно, и крестили, но без веры, вот что называется, да, уже по какой-то на этом обрядовом каком-то... инерции. Вот. Может быть, именно на этой обрядовой инерции был крещен и Зиновьев, но, тем не менее, для него это, он про это помнил всегда, и потом в своей книге «Исповедь отщепенца» он начинает размышления о себе именно с этого эпизода.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». Мы с Павлом Евгеньевичем Фокиным, кандидатом филологических наук, говорим сегодня о творчестве Александра Александровича Зиновьева, русского советского философа, логика, писателя, мыслителя. И вот вы вспомнили книгу «Исповедь отщепенца». Она была написана в годы эмиграции?
Да, она написана в 82-м году была.
Вот, ну, Зиновьев уезжает на Запад, опять-таки, не по своей воле, да, его отправляет туда Андропов, по всей видимости, который руководил тогда КГБ, а времена были брежневские, то есть...
76-й год,
да. Это примерно те же времена, когда...
То есть, в 76-м году, это я назвал 76-й, в 76-м году вышла его книга «Зияющие высоты», в 78-м году он был
выслан. То есть, уже после «Зияющих высот», да?
Да.
Ну, чуть позже, чем Солженицын, чем Ростропович, Вишневская. Те были отправлены за бугор несколько раньше. Но, тем не менее, он тоже попал вот в это поколение диссидентов, и даже, наверное, не столько диссидентов, потому что диссидентом Зиновьев он особенно не был. Не был,
не да? был. Он был инакомыслящим.
Не участвовал в правозащитном движении. Нет. Он не стоял на Красной площади с какими-то там плакатами напротив Мавзолея. Он просто был профессором. Он высказывал свое мнение. И в конце концов это желание высказаться настолько его переполнило, что он написал книгу «Зияющие высоты», которая, по сути, была антисоветская книга. Да? То есть она была критикой режима, того социализма, который называли кто развитой, кто развитый. Так до сих пор неизвестно, как правильно
какой
ударение.
Был,
да, какое надо ставить ударение в этом слове. Вот. Ну вот что он там в исповеди отщепенца говорит именно о мотивации своего религиозного выбора?
Все произошло вот абсолютно по-советски, да, mm-hmm. У него был крестик, он ходил в школу, времена, так сказать, бедности, антисанитарии, естественно, в школе регулярно проводились проверка на вшивость, вот.
Ну, в буквальном смысле слова.
В буквальном смысле слова, да, медосмотры, и вот в какой-то момент он, вот ему было, он застыдился вот того, что у него крестик в советской школе, и он этот тихонечко перед каким-то медосмотром очередным этот крестик снял, и снял навсегда. Потому что потом он оказался в Москве, он оказался в столичной среде, среди пионеров, совершенно, так сказать, ну, вот в таком пространстве, где уже даже и, так сказать, это было органично, как раз вот быть таким атеистом, что ли, да. Вот, и, но при этом, при всем, понимаете, вот у него сохранялся, даже вот интуитивно, еще вот не интеллектуально, а даже, может быть, и эмоционально, это отчасти эстетически, сохранялся, скажем, интерес вот к храмовому зодчеству. Он даже мечтал быть архитектором. И в архитектуру он шел именно через зарисовки храмов.
Он сначала хотел стать архитектором, не философом.
Был у него такой выбор там, и даже у него было одно время в школе кличка архитектора, его звали. Mm-hmm. Вот. Вообще он любил рисовать, умел рисовать, у него вот большая, у него, так сказать, эта сторона тоже сильно выявлена в его таланте, да, вот визуальная такая.
У него гениальные карикатуры, и не только карикатуры, но и картины, написанные маслом. У нас на факультете висит несколько репродукций его портретов, автопортрет, портрет Ростроповича, вот, то есть это действительно художник, причем художник, работа которого входит в каталоги, они продаются на аукционах, они выставляются на выставках, то есть он состоялся как художник.
Хотя, опять же, он себя не профессиональным художником не считал. Профессиональным он считал себя логиком. Вот. Даже писателем, хотя он написал более 20 романов, он профессионально себя не считал. Он говорил, что я случайный человек в писательстве. Хотя, опять же, всю жизнь мечтал именно быть писателем с детства, так сказать. Вот он любил рисовать, любил писать. Вот у него было две такие страсти. Вот. Но дальше вот был действительно такой кризис интеллектуально-эмоциональный, который был связан именно с тем, что вот эти вот идеалы, которые, как мы видим, действительно они восходят к христианским идеалам, безусловно, вот, во многом, они вступают в противоречие с реальной действительностью, вот, и самое главное, даже не... Вот этот большой террор, который он тоже видел, безусловно, хотя и был мальчиком, конечно, это все, так сказать, было перед глазами, но, да и что значит видел, Зиновьев, простите, это одна из таких самых кричащих фигур той эпохи, да, как когда я вот просматривал газет «Пионерская правда» за тот период, и вот в год этот, по-моему, 36-й как раз, идет процесс над Зиновьевым, да, и...
Ну, он другим Зиновьевым.
Над другим, да. Зиновьевым, да, Зиновьевым Бухариным там, и имя Зиновьев просто не сходит со страниц, вот даже «Пионерской правды», как с одним клеймом «Враг народа».
Поэтому... Зиновьев, Рыков, Каменев.
А, да, Рыков, Каменев, да-да-да. Не Бухарин, а как.
Не повезло парню. Вот. Фамилия такая, казалось.
Вот, вот. И «Враг народа». То есть, как бы это мимо него не прошло. безусловно. То есть это вот это...
А правда, что у него была такая мечта убить Сталина тогда?
Он, вот, и вот он рассказывает, что главный был в какой-то момент, он вот осознал то, что он точнее, он видел, что декларируется общество справедливости, декларируется общество равных возможностей, а ничего не происходит. Напротив, идет еще большее расслоение. Он сам, например, со своим отцом и еще пятью семьями живет в подвале. При этом там его одноклассник, сын международного журналиста, живет в многокомнатной квартире, там, ну и так далее. Вот это на бытовом уровне это все ребенок воспринимал, но он это воспринимал и очень остро переживал. Притом он переживал не за себя, что он униженный, а тот, кто... А за систему, за страну, за свою родину, что, которая вот, должна быть справедливой, а она несправедливой. И пытаясь, так сказать, найти ответ на то, в чем причина, как, опять же, ребенок, он упирается в этот момент в личность, а не в какие-то более сложные вещи. Вот. И этой личностью, да, в тот момент является Сталин, он приходит к выводу, что Сталин искажает, извращает вот этот идеал. И там опять это детское, наивное, конечно, подростковое, вот этот протест, который... Но он уверяет, что он был поглощен этой идеей, хотя как... Как это возможно было чисто технически?
Ну, к счастью, видимо, он никому особенно не рассказывал, потому что иначе бы просто...
Он говорит, что пишет, точнее, что был у него там друг, с которым они это обсуждали. Но, видимо, друг достаточно оказался такой тоже.
Надежный.
Надежный, да. Поэтому там у него было столкновение с системой, но немножко по-другому, так сказать, не в связи с этим. Там, в связи с другим сюжетом. Вот. И Сталин для него это в тот момент это вот не тиран, как мы сегодня смотрим, да, не убийца там, миллионов. Для него Сталин — это человек, который извращает систему. Потом он поймет, многие годы спустя осознает, что Сталин не извращал систему. Он был ее как бы главным, так сказать,
стержнем,
да, и воплощением. То есть он в себе воплотил те тенденции, которые в обществе шли. А на самом деле мы, опять же, не должны обольщаться, что это было эти 20-е, 30-е годы. Это шла гражданская война. Да, мы вот опять же за такими схемами привыкли считать, что гражданская война там в 22-м году завершилась. Да, горячая война завершилась, хотя там в Сибири она еще до 24-го года будут банды ходить. Горячая ее фаза, но до фактически середины 30-х годов продолжалось противостояние, борьба, и вот эти жертвы, этот ГУЛАГ, это все формы той же самой гражданской войны. Но для Зиновьева тогда это было, конечно, ну, он этого... как современник, не мог, при том такой юный современник, не мог это все осознать. Но тогда вот именно у него зародилось вот это желание понять, что же происходит, вообще что это такое.
Цитата. Александр Зиновьев. Из книги «Иди на Голгофу». «Если мы не можем изменить обстоятельства, то мы можем изменить самих себя так, что обстоятельства потеряют смысл и окажутся за пределами нашего человеческого бытия. Вот коренная моя идея».
Поскольку все-таки детская религиозность, да, если она и была, она была утрачена, а может быть, ее и не было, вот, и поэтому не было какой-то вот этой шкалы добра и зла, с точки зрения которой можно было бы оценивать и происходящее вокруг, и историю, а оценки истории происходили, исходя из критериев пользы, общественной пользы, общественного блага. Это тоже высокая планка, да? Аристотель говорил о том, что целью в политике должно быть общее благо. Вот. Но общее благо, можно сказать, всеобщая сытость – это общее благо. Но понятно, что это добро-то очень относительное и сомнительное, да? Если люди сыты, но при этом являются подлецами, Вот, наверное, такая общая сытость не является критерием высокой ступени исторического развития. Вот, и вот, наверное, какой-то диссонанс все-таки трагический был в личности Зиновьева, потому что, несмотря на его и успешность, и карьеру, очень стремительно делавшуюся философскую, он рано стал профессором, у него были ученики, вот, был какой-то надлом. И вот я знаю, что он увлекался алкоголем перед тем, как уехать из страны, да? Вот как потом, вот второй период жизни Зиновьева после того, как он был выслан, или после того, как он от логики перешел к социальной философии, как развивалась его жизнь? Давайте поговорим об этом уже во второй части нашей программы «Философские ночи» с Павлом Фокиным и Алексеем Козыревым, ведущим, после короткой паузы.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.